Ну, у нас с вами сегодня последняя лекция этого цикла. Да, значит, в следующий вторник Вера Валентиновна включается. Значит, у нас с вами, еще раз напоминаю, будет семинар в конце июня, там, по-моему, 18-25 июня. Вот, значит, опять, значит, прошу вопросы. Не надо думать умные вопросы. Вот какие у вас есть, такие вот и задавайте. Если вопрос совсем никакой, я на него просто не буду отвечать как на вопрос. А может быть, как раз какая-то тема. Потому что тема эгрегориальная, совершенно очевидно, что ничего вам там не понятно в этой теме. Совсем ничего. Ну так спрашивайте. Может быть, как-то так вот, по крайней мере, подумайте на эту тему. Тем более, что Вера Валентиновна тоже будет заниматься эгрегориальными составляющими человеческого существа. Поэтому, ну, в общем, короче говоря, что я. Если кто-то стесняется, что там вот напишет, и вот там, ну, напишите на бумажке, отдайте Вере Валентиновне, она мне передаст. И пишите свою фамилию.
Тайна.
Тайна, да. Кто стесняется. Тайна, ради бога. В общем, как хотите. Ну, не напишите ничего, не задайте. Ну, все равно я найду, конечно, о чем сказать. Я просто надеюсь, что если вы будете задать вопросы, вы как-то будете вот думать на эту тему, а не просто пассивно ждать, что я вам расскажу. Ну ладно, что я вас призываю? Все равно все будет дальше, как в прошлый раз. Я даже знаю, кто задаст вопросы. Так, ну ладно. Так, значит, ну, сегодня, значит, у нас такая с вами ситуация с лекцией. У меня огромное количество материала было очень интересного вот по этой теме. Материал примерно лекции на 4. Ну, значит, у нас сегодня последняя лекция, почему как-то нам надо сокращаться, иначе мы ничего не успеем. Я имею в виду вообще, вот если так вот смотреть на будущее. Потому что все ждут, когда мы будем говорить про наше время, да? Всем интересно про советскую власть, про даже интереснее даже про сейчас, про Путина. Ну, до этого мы доберемся, я думаю, что в момент, когда мы доберемся, уже будет не Путина, неизвестно кто. Поэтому, значит, но до этого у нас, значит, вы поняли уже, что мы так идем постепенно. Вот, значит, еще, ну, надо как-то успеть, поскольку все-таки, да, мне уже много лет, и мне надо успеть пока еще в здравом уме опередить Альцгеймер, по крайней мере, в этом плане. Вот, значит, поэтому я вынуждена как-то так материал немножечко как-то так, ну, не то чтобы сокращать невозможно, но как-то более конспективно. Но вот я говорю, что вот по этим темам материал очень интересный, очень важный. Поэтому получилось, значит, так. Я сейчас, ну, лекция, так, обычный объем материала, я сделала некоторую такую вот выборку. А текст, я выложу два текста. Значит, один текст, вот просто будет текст лекции, как она была, а второй текст такой развернутый, длинный, он раз в 4 длиннее, чем текст лекции. Вот он будет выложен. На мой взгляд, он очень интересный. Очень интересный. Вот. Ну, кто не поленится, почитайте. Вот. Так что, вот. Ну, значит, а сейчас вот то, что у нас. Энергетически там примерно все то же самое. То есть это то, что у нас и сегодня у нас будет шестой мастер, и там, собственно, все по энергетически по шестому мастеру, поэтому, собственно, вполне вы можете сами почитать, сами помедитировать. Или не медитировать, или не читать, ну как захотите. Вот. Ну ладно, значит, в прошлый раз мы с вами говорили о мировингах. Говорили о двух личностях, которые сыграли в истории очень большую роль. Это был Григорий Великий и Хлодвиг. Значит, сегодня я буду рассказывать и, значит, вот о событиях определенных, и тоже вот о одной очень важной в истории личности, о Карле Великом. Я сегодня буду вам рассказывать. Опять же, вот в том тексте, который будет выложен, там больше про него. И там еще про нескольких тоже очень интересных и важных личностях, которые, ну, просто у меня сегодня вот уже сюда не поместилось. Вот. Ну, начнем мы с того, что политический кризис в Мировинском королевстве и его последствия. В конце VI – начале VII века в Мировинском королевстве после кратковременного объединения государства Хлотарем I в 558-561 годах начался долгий период войн между его наследниками. Победителем, однако, стала франкская знать. В октябре 614 года знать, кроме аквитанской, собралась в Париже на общегосударственное собрание и пригласила на него Хлотаря I. 18 октября 614 года король издал эдикт, в котором пошел на значительные уступки светской духовной аристократии. Утверждались все земельные пожалования, сделанные прежними королями. Уничтожались все неправедные с точки зрения знати законы. Наоборот, утверждались действующие пошлины. Объявлялась свобода епископских выборов и подсудность клириков их судам, а также патронат церкви над вольноотпущенниками. Графы назначались только из числа местных собственников, имущество умерших без завещания наследуют родственники, а не казна, завещания в пользу церкви становятся правомочными. Римское наследие было освоено и внутренне трансформировано. На руинах позднеантичного и раннемировинского общества зарождался ранний феодализм. Его ярким внешним политическим проявлением стала борьба за должность майора дома. В ходе долгих междоусобиц формируются региональные сообщества знати во главе со своими наиболее сильными магнатами-майордомами. Мировинги оказались после 639 года под контролем своих майордомов, получив от более поздних современников прозвище «ленивых королей». Отныне не короли, а майордомы ведут между собой ожесточенные войны за власть. Вторая половина VII – начала VIII века прошли под знаком нескончаемых войн, интриг, переворотов, казни майордомов и магнатов, свержения ленивых королей. В 687 году Пипину II Геристальскому из Австразии удалось разбить неистрийские войска и стать единым майордомом всего королевства. При нем майордомат окончательно становился наследственным. Незадолго до его смерти в королевстве вновь разразился кризис власти, который в конце концов завершился тем, что единым майордомом стал сын Пипина Карл Мартел. Мартел в переводе «молот». Карл умиротворил Зарейнскую часть Австразии, уничтожил около 716 года герцогского среди рейнских франков Франконию. Тюрингия потеряла герцогский статус еще в 700 году, раздробив его на более мелкие графства, и даже сумел покорить отпавшую Аквитанию. В 743 году на престол был возведен последний король Мировинской династии Хильперик III, который правил до смены династии в конце 751 года. И началась эпоха каролингов. Начало каролинской династии. Формально новая каролинская династия началась с постижения в монахи последнего мировинга, фактически с правления майордома Карла Мартелла. Собственно, поэтому и каролинги. Карл Мартелл. Серьезные проблемы с восстановлением франкской власти были связаны не только с Зарейнскими регионами, но и с Южной Галлией, куда с 720 года начинают проникать арабы, зачастую приглашаемые аквитанской и бургундской знатью. Ну, про арабов у нас с вами будет отдельный разговор, отдельная тема большая. Над христианской цивилизацией Западной Европы нависла угроза уничтожения. В 732 году арабская кавалерия была разгромлена при Пуатье конным войском, созданным Карлом Мартеллом. За это его и прозвали молотом. Появление нового рода вооруженных сил было вызвано потребностью времени. Нищающее франкское крестьянство было не в состоянии ни экипировать себя должным образом, ни противостоять маневренной кавалерии арабов в пешем строю. Карл принимает курс на усиление слоев мелких и средних держателей земель от короны с обязанностью их владельцев конной военной службы государству. Это получило название «бенефициальной реформы». Трансформация доминиальной земельной собственности в частную истощала налоговый фонд, который слабо пополнялся за счет конфискации владений побежденных противников. Карл Мартел решительно принялся за секуляризацию, Секуляризация – это изъятие церковной собственности, движимого и недвижимого имущества в пользу государства. Значит, Карл Мартел принялся за секуляризацию церковных земель и раздачу их в бенефиции лицам свободного состояния, способным к военному делу. Католическая церковь осознавала угрозу, идущую от ислама, и рассматривала меры Карла как временные, хотя часть духовенства негативно оценивала конфискации Карла Мартелла. Бенефиция носил не частно-правовой, но публично-правовой характер. Бенефициарий обязывался военной службой исключительно государству. В случае неисполнения обязанностей бенефиций отнимался. После смерти бенефициария договор перезаключался с его наследником. Земли бенефиция обрабатывали жившие на них крестьяне разных правовых статусов. По примеру центральной власти крупные землевладельцы выделяли бенефиции на своих землях, чем оформлялась иерархическая структура земельной собственности и вассалитета. Карл Мартел потребовал от светских и церковных магнатов военной службы во главе ополчений подвластных им территорий, приравняв их функции к функциям графов, напомнив, что иммунитет был дарован им государством. Ускорение темпов феодализации сказалось на крестьянстве, потерявшем значение некогда главной военной силы. Мартовские поля, военные смотры 1 марта с их участием, проходили все реже. Тем не менее, вассалами короля становились люди полусвободного статуса и несвободные, благодаря их физической силе и храбрости. Такие вассалы проживали при дворе в статусе бенефициариев и были на содержании у казны без предоставления им земельных ленов. Аграрно-социальный переворот, начатый Карлом Мартеллом, продолжили его преемники. Крестьяне постепенно утрачивают военные функции, хотя формально короли требовали службы от всех свободных. Бенефиции стали эволюционировать из пожизненных в наследственные, условное держание, и в течение 9-10 веков переходят на правовой статус феода во Франции, лена в Германии. То есть феодальный строй устанавливается к этому времени. После смерти в 741 году великого майордома его сыновья Карломан и Пипин поделили государство, в котором вновь вспыхнули восстания. В 742 году они подавили мятежи с особой жестокостью. Весьма непростая ситуация в Зарейнской Германии заставила братьев майордомов срочно решать накопившиеся внутренние проблемы в Галлии. Необходимо было восстановить отношения с церковью, обострившейся из-за секуляризации ее земель. Новую церковную реформу в своих областях начал Карломан, обсуждая механизм возвращения либо компенсации церковных имуществ на поместных синодах. В 745 году был создан Общегосударственный церковный собор, выработавший компромиссное решение. Все бенефиции, учрежденные Карлом Мартеллом на церковных землях, признаются собственностью церкви. Бенефициарии должны были выплачивать двойную десятину от доходов в пользу церкви, как за светское, так и за духовное держание. Такие бенефиции получают статус прикариев по королевскому повелению. Владельцы по-прежнему должны нести службу в пользу короля, церковь не имела права отнять такой военный прикарий. Ну, что такое прикарий, я в прошлом курсе вам говорила, давала определение. Общий курс на усиление централизации власти коснулся церковной организации. Собор установил строгую иерархию церковных должностей по примеру государственной, от простых священников до архиепископов. Ежегодно, подобно созываемым советам светской знати, должны созываться церковные соборы. В монастырях устанавливается пошатнувшаяся дисциплина на основе бенедиктинского устава, предписывающего клиру ежедневный труд, литургическую грамотность, запрещавшего ношение оружия, занятия охотой и военным делом. Консолидация церкви вокруг центральной власти имела, кроме прочего, цель оторвать местную светскую знать от прелатов. Новые канонические правила делали для нобелей, особенно молодых, карьеру на духовном поприще малопривлекательной. Слабость власти римских пап, притесняемых лангобардами, а также стремление лангобардских королей захватить Баварию, привели к длительному политическому союзу королевства и папства. Пипин Короткий нуждался в легитимации своей власти уже в качестве короля, освященной авторитетом первосвященника католического мира. К папе Захарию отправилось посольство, чтобы спросить его о королях во Франции, которые не имели в то время королевской власти, хорошо ли это или нет. И Захарий велел передать Пипину, что лучше именовать королем того, кто имеет власть, нежели того, кто проживает, не имея королевской власти. И дабы не нарушался порядок, приказал своей апостольской властью Пипину быть королем. Ну, Пипин короткий, он был маленького очень роста, поэтому, собственно говоря, вот так и назывался. В 751 году на собрании знати в Суассоне Пипин был избран по обычаям франков и миропомазан королем. Последний мировенский король Хильперик был пострижен в монахи. Началось уже де юре правление каролинской династии. В 754 году новый папа Стефан II, лично явившись к франскому двору, на коленях умолял Пипина о помощи против лангобардов. Папа вторично короновал и миропомазал Пипина и его сыновей, дав им титул римских патрициев. На территории Каролинской Франции зарождается таким образом идея восстановления былой Римской империи, что оборачивалось для каролингов вмешательством надолго в итальянские дела. В результате двух походов Пипина в Италию и разгрома лангобардов угроза потери Баварии временно отпала. Наивысший расцвет каролинской монархии связан с именем и деяниями Карла Великого. Он жил с 742 по 814 год. В 768 году Пипин Короткий по обычаю разделил королевство между двумя своими сыновьями, которое было воссоединено в 771 году под единодержавием Карла. Сложные взаимоотношения внутри самой династии Карл обошел в наследственных вопросах малолетних детей своего покойного брата. Сложные взаимоотношения выразились в перипетиях его лангобардской итальянской политики. Карлу неоднократно приходилось совершать походы для войны и против лангобардов в защиту папского престола и для обороны южных областей Германии, сложившейся коалиции лангобардских герцогов, баварского герцога, аваров и Византии, в которой каждая из сторон преследовала свои цели, и для каждой из них общим врагом были каролинские войска. Саксы в 774 году ворвались в Гессен и Фрисландию, где разорили монастыри и церкви. В 775 году ответный удар Карла был нанесен не только по землям Ангариев, но также Остфалов и Вестфалов. Разграбление было настолько серьезным, что часть саксонской знати начала переговоры с Карлом о мире на его условиях. В Эрисбурге, Сигисбурге, Карлштадте были расквартированы франкские гарнизоны. В Падерборне был построен Пфальц, замок, в котором в 777 году было собрано Великое собрание франкской знати. Там часть саксонской знати принесла Карлу клятву верности, и произошло массовое крещение. В течение ряда лет, когда обстоятельства требовали присутствия короля в Италии, саксы восставали, разрушали церкви и бурги, восстанавливали язычество. После этого вновь следовали карательные походы с новыми клятвами, заложниками, массовыми крещениями. Во главе сопротивления франкам стояла группа саксонской знати, предводительствуемая Видукиндом. В 780 году, подавляя выступление мятежных саксов, войска Карла достигли нижнего течения Эльбы. Король учредил там епископство, аббатство и приходы, которые, однако, находились под постоянной угрозой уничтожения саксами. Ситуация была серьезно переломлена после 781 года, когда в Италии и Аквитании королями были сделаны его сыновья, создавшие по указке отца свои графства и свои бенефициарные войска. Это позволило Карлу сосредоточить большее внимание на саксонских делах. В 782 году на собрании своего войска в Саксонии Карл учредил графские должности по франкской модели, но во главе со знатными саксами и с передачей им крупных ленов. Перед этим милостивым актом было перебито 4500 заложников, а после него издается капитулярий по делам Саксонии. Любые собрания саксов без разрешения короля карались смертью, равно как и любые преступления против короля и церкви. В пользу каждого прихода было конфисковано по 2 гуфы земли, а с каждых 100 человек местного населения были обращены в рабство по 1 рабу и 1 рабыне для обработки этой земли. Все население должно было платить церкви десятину. Капитулярий расколол саксов. Знать стала переходить на сторону франков. В 785 году капитулировал Видукинд, явившийся своей дружиной в Этинье. Карл стал его крестным отцом и одарил богатыми дарами, подтвердив его права на земли. Христианизация леворейнской Германии началась с момента проникновения новой религии на эти земли и усилилась после признания ее в качестве государственной. Среди германцев ее каноны проповедовали и никеи-ортодоксы, католики, и ариане. Римская власть не придавала особого значения арианскому вероисповеданию среди воинов-германцев в императорских легионах и федератских племенах. Решительный поворот в христианизации леворейнских территорий был связан, несомненно, с принятием ортодоксального христианства Хлодвигом. В VI веке, в связи с разгромом франками готов и бургундов, арианство в Галлии постепенно исчезает, хотя язычников, особенно на севере, было предостаточно. Иная картина была за Рейном. Среди баваров, тюрингов, аламанов были небольшие вкрапления арианских общин на фоне господствующего язычества, которое у саксов и фризов было практически абсолютным. Христианизация в мировенской Германии при ленивых королях носила поверхностный характер, сводившийся к обращению отдельных знатных семейств и редких вспышек насильственной катализации простого населения, в чем язычники, особенно саксы и фризы, усматривали добавочное средство покушения франков на их свободы. Регулярной силовой поддержки от власти франкское духовенство не получало. В конце VI века за обращение германских язычников принялись ирландские миссионеры, славившиеся своим ревностным отношением к строгому бенедиктинскому уставу, который помимо труда и грамотности требовал еще и религиозных подвигов. И это нередко приводило к конфликтам с обмирщенным франским духовенством. Сюда же примешивала застарелая неприязнь германцев к кельтам, а их аскетизм просто претил язычникам. Новыми миссионерами Германии стали англосаксы, лучше понимавшие нравы своих континентальных родственников, более терпимые к язычникам и руководствующиеся умеренным бенедиктинским уставом с акцентом на физическом труде. По их инициативе нередко расчищали земли под пашни, что было гораздо понятнее соблюдением множества строгих постов и литургии на латыни. Кроме того, они получили серьезную поддержку могущественных австразийских майордомов. В 678 году среди фризов начал свою миссию Вильфрид. В 690 году с благословения папы и покровительства Пипина II ее продолжил Виллиброрд, основав в 695 году епископство в Утрехте. В 717 году во Фрисландии появился Винфрид, будущий апостол Германии Бонифаций. Получив свое собственное духовное имя Бонифаций, Винфрид с санкцией папы принялся реализовывать программу христианизации Тюрингии. Успех миссионерской деятельности святого Бонифация заложил прочные основы союза с Римом. Отныне все действия святого Бонифация согласовывались с папским престолом. Основав и возобновив многие епископаты в Баварии и Тюрингии, сумев преодолеть раздоры франкского духовенства, миропомазав в 751 году Пипина III на царство, он стал майнским представителем и последователем сторонников папства в церковной организации Германии по римской схеме. На Общегальском соборе 745 года под его нажимом была закреплена иерархия во главе с митрополией в Кельне Государственной Церкви. Среди главнейших достижений Бонифация стало основание около 744 года Фульдского монастыря, одного из ведущих центров образования. Вклад Бонифация в его практическую интеллектуальную организацию просто огромен в Фульском монастыре. Вот, значит, одно из главных достижений основания Фульского монастыря и миссионерство своей эпохи. Последняя миссия Бонифация в 754 году в Фрисландии завершилась его гибелью. Успех англосаксонской миссии отражал и успехи папства в деле христианизации и, главным образом, понимание каролингами необходимости создания официального единомыслия в своей державе. Недаром Карл Великий призвал святого Велигада, прославившегося на поприще миссионерства среди фризов и саксов, для организации массовых обращений саксов в католицизм, исхлопотав ему епископский сан с резиденцией в Бремене. Каролинги в большей степени, чем их предшественники, жаловали новые приходы землями на правах ленов с определенными иммунитетами, что влекло за собой и соответствующие вассальные обязанности перед светской властью. В ответ на убийство своих миссионеров, разрушение христианских храмов, власть применяла силу, переуступая духовенству соответствующие светские по характеру пенитенциарные полномочия, что только способствовало отступлению от жестких правил бенедиктинского устава, обмерщению церкви и сравнительно легкого подчинения ее власти светской. Поэтому христианизация Германии, несмотря на все жестокости каролингов, оставалась поверхностной, а сам ее процесс продолжился в Восточной Франкии, вызвав последствия не в пользу римско-патриотического престола. Христианизация Германии во многом стала причиной так называемого каролинского возрождения, так и подражавшего ему оттоновского возрождения и знаменитого спора об инвеституре. Христианизация Германии, проводившаяся на латинском языке, стала серьезнейшим препятствием становления письменной культуры на нарождающемся языке этносов, не владевших даже устной латынью. Вот. Ну, теперь о Карле Великом, собственно говоря. 25 декабря 800 года, вмешавшись по просьбе папы Льва III в политическую борьбу в Риме, Карл был провозглашен римским императором с титулом Августа. К идее обновления Римской империи каролинги относились благосклонно ввиду совпадения их внешнеполитических интересов с Византией в борьбе с арабами и аварами. Императрица Ирина, византийская императрица Ирина, предлагала Карлу даже династийный брак, не состоявшийся только из-за борьбы за власть в самом Константинополе. А подавление византийского иконоборчества улучшило взаимоотношения между Восточной и Западной церквями. Но именно церковь предприняла реальные шаги к трансформации огромного Франкского королевства в империю, руководствуясь одновременно своими интересами. Во время акта коронации папа присягнул Карлу в качестве вассала. Безопасность римского епископа и всего католического епископата, главой которого он являлся, должна была обеспечиваться сеньором-императором. Местные же епископы при проявлении своеволия светской знати должны были безоговорочно стать на сторону императора. При отсутствии иного административного стиля, кроме управления из седла, эта мера объективно способствовала сохранению единства государства. Самим величием императорского сана принижался суверенитет королей и герцогов. Не случайно вассалами императора Карла добровольно признали себя мелкие испанские и английские короли. Были внесены соответствующие изменения в придворный церемониал, титулатуру, денежную эмиссию. Возникшие трения с Константинополем, единственно претендовавшим на императорский титул, путем переговоров и территориальных уступок были преодолены. Ну, теперь, собственно говоря, о самом Карле Великом. Вот к вопросу о роли личности в истории. Да? Карл Великий – это завершение и начало. В нем завершение труда Пипина и святого Бонифация, в нем начало универсальной Западной империи и христианского единства Запада, западной христианской цивилизации, и вместе с тем начало будущей немецкой императорской власти Средневековья. Без Карла не было бы объединения германских племен, до того постоянно воевавших между собой как чужие. А значит, не было бы Священной Римской империи, ну, которая стала позже называться империей немецкой нации. И, следовательно, не было бы его блестящего императорского правления вместе со всей его церковной исторической проблематикой. Огромное значение Карла определяется как конкретными достижениями почти во всех сферах жизни, так и мощным воздействием его личности в целом. Все его интересовало, и повсюду он давал импульс многим плодотворным начинаниям. Истинным стержнем личности Карла, определившим его успехи, имевшие такое значение для мировой истории, было его представление об идеальном правителе, соединяющем в единое целое церковное и светское начало. Это привело к очень важному для истории развитию отношений Карла с римским папой, которые вступили в решающую для мировой истории фазу при его коронации в 800 году. Ну, про покорение и христианизацию саксов мы немного говорили, там вот в том тексте, который я вам предлагаю, там про это будет подробно написано. Эта христианизация смогла прочно утвердиться в основном только благодаря кровавой победе Карла. Обращение саксов в значительной мере происходило под сильным давлением, включая частые принудительные депортации. Об этой миссии меча в наивысшей степени свидетельствует всеобъемлющий закон Карла, который был призван организовать и защитить миссию среди франкских саксов. Была установлена смертная казнь за отказ от крещения, кроме того, за нарушение поста, за кремацию и за церковное воровство. Даже если этот закон и предполагал, что христианство уже значительно упрочилось и, следовательно, предназначено обеспечить главным образом его защиту, он осуществлял насилие над совестью, которое ни в коем случае невозможно одобрить. К сожалению, Франская церковь со своей стороны, если не считать осуждения некоторыми епископами, не предпринимала ничего существенного против миссии меча. Конечно, не следует забывать также и следующее. Что касается Карла, указанные мероприятия не только должны были служить его политическим целям, но частично в них выражался церковно-христианский долг совести человека верующего и разделяющего ответственность за распространение христианства. Проповедь христианской веры была для него делом совести. Второе. Значительная часть саксов была христианизирована без принуждения по доброй воле. Ну и в итоге было достигнуто подлинно внутреннее обращение. Мощное сопротивление, оказавшееся в конце концов тщетным, основывалось по преимуществу именно на политических разногласиях между франками и саксами, а не на вопросах мировоззрения. Масштабы борьбы и сознание, что после такого беспримерного сопротивления, в котором все было отдано победе, а не повержены, заставило саксов острее осознать величие победоносной силы христианства. Долгое сопротивление и тяжелая борьба с новой верой отодвинули это признание, но они же в свое время сделали его более глубоким и прочным. Победа Карла над лангобардами, основание испанской марки, успешная война с аварами и покорение саксов значительно расширили пределы Франского королевства. Подавляющая часть западного мира была объединена в одних руках, в одном государстве, и это государство было христианством. Но следует несколько более подробно рассмотреть характер этого христианства в контексте личности и церковной деятельности Карла. Карл понимал все многообразие общественных и духовных сил христианства и церкви, и как верховный правитель империи умел поставить их на службу своему делу. Во вновь завоеванных областях он сразу же создал церковную организацию. Здесь, как и во всех других областях, Карл действовал как хозяин церкви. Его воля была законом и в церковной сфере. Такой же интерес к упорядочению системы управления церковью, то есть понимание чрезвычайной важности закона формы для всякой духовно-политической системы, которая хочет быть прочной и авторитетной для широких масс, такой же интерес Карл проявил и по отношению к старым областям королевства. Все церкви, включая и частные, должны были подчиняться одному епископу. епископства же объединятся в митрополичьи округа. Соборами, которые Карл созывал и возглавлял, и на которых он часто вмешивался в обсуждение как практических, так и богословских вопросов, собором была утверждена структура всей христианско-церковной жизни, кроме того, определено ее содержание и установлена более тесная связь между отдельными епископствами, и тем самым обеспечено единство на всем их жизненном пространстве. Епископства получили обратно церковные владения, отнятые у них государством при предшественниках Карла, или же им была предложена замена. Кроме того, Карл заботился и о других церковных поступлениях. Например, для обеспечения нужд церкви была введена десятина. Разные формы дарения церквам и монастырям известны нам с христианской древности. Но в германском и аграрном средневековье они приобретают такое влияние на церковно-историческую жизнь и ее развитие, что для церковного средневековья их можно считать одним из решающих факторов не только экономического, но и религиозного характера. Таким образом, когда Карла, а после него немецких королей и римских императоров, именовали управителями церкви, имелось в виду нечто гораздо большее, чем просто почетное общественное положение. Такой титул выражал реальную власть над основанными обладателем этого титула или его предшественниками, церквами, аббатствами и так далее. И не менее того, над церковным государством и даже над самим папством. Но это до Григория VII продолжалось. Карл хотел, чтобы внутри этой структуры развивалась богатая церковно-религиозная и интеллектуальная жизнь. Он заботился о выполнении решений и добивался этого планомерными действиями, к которым относились в частности и обязательные контрольные инспекции. Обычно королевские посланники действовали подвое. В каждую пару входили граф и епископ или аббат, то есть представители светской и духовной власти императора. Их полномочия не ограничивались просто наблюдением. Они сами вершили суд и восстанавливали порядок там, где он оказывался нарушенным. Они вникали в равной мере как в частную жизнь епископов и священников, так и в организацию судопроизводства и в правильность меры весов. Они проверяли, знают ли миряне кредо и патерностер, то есть веру и отче наш, или выясняли, честно ли они платят налоги. Карл заботился о том, чтобы все начинания были долговечными и имели возможность развиваться. Для этого он создавал школы. При каждой соборной и монастырской церкви обязательно была школа. Большинство из них предназначалось только для начального обучения. Перед другими стояли уже более высокие задачи. Они являлись своего рода академиями или семинариями для нового поколения духовенства и мирян. Карл испытывал большой личный интерес к образованию. Естественно, что помощников ему пришлось искать в первую очередь вне страны. Двух главных из них он привез из Италии. Павла Диакона, летописца, написавшего историю лангобардов, и Алкуина, своего министра просвещения, словно говоря, которого он нашел в Парме. Этот англосакс познакомил Карла и его окружением со всем, что было в культуре того времени, уровень которой именно в английской церкви был очень высоким. Хотя Алкуин не был творческой личностью, он заботился о том, чтобы сохранить для последующих веков всю полноту знаний в области догматики, экзегезы, литургии и других наук, а тем самым богатство творческих возможностей. Процесс духовного возрождения Карл активно увлекал также монастыри. Но необходимо заметить, что с его точки зрения монастыри должны были быть не только центрами религиозной жизни, сколько очагами культуры, экономики, науки и искусства. Прежде всего, он вновь организовал интенсивную работу по переписке манускриптов, скромное событие неизмеримого значения, оказавшее неоценимое воздействие на все Средневековье. Если бы не Карл Великий, для человечества были бы навсегда потеряны многие произведения классической литературы. Без этого труда едва ли был возможен и живой плодотворный духовный контакт между отдельными монастырями, епископскими кафедрами, между богословской жизнью по обе стороны Альп и тогда, и в последующие столетия. Развитие шло естественным путем. Оно основывалось на ценностях прошлого и использовало их руководимой интуицией и могучей волей гениального человека. Карл Великий, заставив свой франкский народ воспринять античность, сдвинул с мертвой точки не только немецкое, но и все западное искусство. Его имя надо назвать первым в истории искусств, имя человека, величайшего по силе оказанному им воздействия. С этим не художником не может здесь равниться ни один художник. Конечно, достигнутый был лишь предварительной ступенью. На этом раннем этапе не могло быть иначе. Карл создал не подлинную глубокую культуру всего народа, а каролинский ренессанс. И все держалось почти исключительно на уникальной личности императора. Многое им созданное лишилось с его смертью почти всякой возможности к существованию. И все же сколько ценных ростков вошло за столетие, давшее этот оплодотворенный германским духом расцвет старой латинской культуры, плоды которого увидит далекое будущее. После смерти Карла началась своего рода борьба по поводу необходимости и полезности общедоступного образования. И хотя более сильная партия хотела сохранить эту возможность только для духовенства и монахов, так называемые внешние школы все же каким-то образом существовали. Сохраниться этим начинанием Карла, или по меньшей мере их ядру, позволили систематическая проповедь христианской истины, в том числе и через литургию, и, кроме того, богословие монастырей и школ. Не следует забывать о рождающейся здесь монашеско-религиозной силе духовного совершенствования, в чем значительную роль сыграл Бенедикт Аньянский, бенедиктинский монах и французский государственный деятель, автор орденского устава о реформировании монастырских правил в сторону усиления аскетизма монахов и ограничения их вольностей. Карл попечительствовал над этой в прямом смысле слова религиозной жизнью как в приходах, так и в монастырях. Он приказал составить сборник образцов проповеди для священников, чтобы сделать проповедь более плодотворной. По его приказу из Рима были доставлены литургические книги. Литургический чин, чрезвычайно важное, возможно, даже самое значительное в течение всего Средневековья, средство воспитания все еще непросвещенного народа, был украшен песнопениями. Было вновь введено публичное покаяние в тяжелых грехах, стало настойчивым требование исповеди. За нарушение некоторых церковных предписаний, например, запрещение есть мясо в пост, была даже введена смертная казнь. От мирян требовался определенный минимум религиозной образованности. Были установлены более определенные формы благотворительности. Законы Карла четко предписывали отдавать часть церковного имущества бедным. Большое значение для этих трудов имели 5 поездок Карла в Италию, 4 из которых были в Рим. Несмотря на грабительские набеги готов и лангобардов, Рим все еще оставался городом, окруженным неповторимым сиянием славы, центром искусств, религиозно-литургической и даже политической жизни. Еще сохранилось множество храмов, дворцов и других замечательных античных творений в мраморе и бронзе. Возвышенная проникновенность мозаик Равенны также отчасти помогала ощутить восточно-римское императорское величие, возведенное на сакральный уровень. Равенна принадлежала Византии. В церквях этих городов литургия проходила со значительно большей роскошью и торжественностью, чем на провинциальном севере. Для высокоодаренного монарха, прибывшего с австразийских задворков, это должно было быть подобно прикосновению к какой-то новой жизни. Уже в королевстве Меровингов, начиная с Хлодвига, была заложена основа для королевского права участия в управлении церковными делами. Его крещение считалось, что уже по самому своему происхождению франкские короли – поборники и защитники католической веры. Когда затем франские епископы, затем повторно сам папа Стефан помазали Пипина на царство, эта их задача превратилась, помимо достигнутых юридических соглашений, в некое объективное сакральное право. Карл понимал свое дело именно так – как особую и данную непосредственно самим Богом миссию руководить христианским народом. При этом он считал себя не только слугой церкви, он был ее господином и в качестве такового пользовался порой насильственными мерами. Разумеется, с точки зрения истории, то, что Карл своевластно включал церковь в свою общую программу, было глубоко оправдано. Своей идеей западного универсального королевства Божьей милостью он впервые придал главной цели средневековой церкви, цели создать западное христианское единство, универсальную форму. Карл, исходя из своей концепции универсальной монархии, несомненно, считал невозможным полное разделение духовной и политической власти. Карл самовластно раздавал почти все епископские кафедры и аббатства, в том числе и мирянам. Хотя он и предъявлял высокие требования к претендентам, постоянно устраивая им строгие проверки, но желал от назначенных им в первую очередь несения государственной службы, объявления воинского призыва, личное участие в войне, прием у себя короля во время его поездок. Несмотря на это, Карл не был сторонником цезарепапизма. Он хотел не подавить права церкви, но для общего блага полностью включить ее в государство. Основываясь на идее блаженного Августина, он стремился к тому, чтобы церковь и мир могли бы соединиться в град Божий, где духовное имело бы примат над мирским. В этот основополагающий период и при самом Карле указанные тенденции еще не представляли особенно большой опасности. Но то, что при едином и универсальном государственном устройстве Карла было исторически неотвратимо, с течением времени стало представлять огромную угрозу. Такое устройство неизбежно должно было стать помехой необходимому свободному развитию церковной жизни. Из-за смешения обеих сфер задачи церкви не могли быть удовлетворительно решены. Будущее размежевание обеих сторон должно было показать с очевидностью, какими пагубными могли быть, а точнее с неизбежностью стали, последствия начинаний, предпринятых Карлом на благо церкви. Это распространяется не только на участие Карла в историческом развитии. Иерархия также со своей стороны жила идеей универсального единства. Император Карл обязал ее служить культурным и политическим целям. Но позже и папство, осуществляя свою собственную программу, то есть непосредственно руководить всей действительностью, обрекло себя на секуляризацию, хотя и получило свободу в дальнейшем. Хуже по существу дела было то, что Карл воздействовал на решения в догматических спорах. Он самовольно вмешивался в обсуждения на созванных и возглавляемых им имперских соборах. Но во Франском королевстве это было принято уже с давних пор. Самым опасным моментом в церковно-политической позиции Карла было чрезмерное внимание к культуре, которую он привнес в церковную жизнь. Возникло определенное затушевывание собственно церковных задач тем, что церковь стала рассматриваться как культурное учреждение и используется в первую очередь для нужд науки, искусства и экономики, тогда как ее истинные религиозные задачи отступали на второй план. Здесь, несмотря на замечательную трезвость, слишком переоценивалась материальная проблематика религии и христианства. Это было заложено в самой основе германской ментальности и было искушением для такого народа в раннем и даже в высоком средневековье. Однако такой ход развития был неизбежен. Функции церковной и культурной еще не были разграничены. Поскольку император и иерархия исходили из общей, несмотря на совершенно разную внутреннюю цель, из общей основной концепции, это смешение усиливалось, а значит, росла и обоюдная угроза. Карл как император. Идея Римской империи не совсем исчезла на Западе. И хотя представления о ней во многом были неопределенными и мало походили на римские, они бесспорно существовали, обладали многообразными потенциями и были уже оформлены юридически. Во Франском королевстве имперская идея в ее христианском толковании уже была выражена формулой «Христианская империя». Теперь же возникла такая единая власть, которая проявила себя как имперская, особенно в том, что она при своем мощном распространении захватила более чем одну страну, то есть итальянские, испанские, аварские области. Сам Карл считал себя носителем универсальной власти над всем Западом, включая Рим. Понятие «универсальный» при этом отличается от античного и византийского, где признавался единственный универсальный правитель. Здесь же имеется в виду единая власть над тем, что мы называем Западом. Со всей определенностью признается Византия и область ее влияния. То есть возникала проблема двух императоров. Королевство франкского правителя соединилось с римской церковью и вошло в нее, а церковь, в свою очередь, стала единым целым в границах франкского королевства. Теперь религиозный элемент, изначально присущий франкскому королевству и усилившийся с тех пор, как папы стали совершать помазание на царство, испытал благодаря Карлу мощный подъем. Он происходил в предопределенных историей формах франской территориальной церкви. По образцу своих отношений с ней Карл и в отношениях с папой занял позицию верховного главы. Как хорошо известно со времен Бонифация, князь главенствовал всегда. Но в результате сильно возросшего могущества Карла и благодаря его необычайной личности проблематика отношений государь-священник и государство-церковь получила совершенно иное значение для истории. То, что франский король из римского патриция возвысился до римского императора, было естественным следствием и выражением реального соотношения сил. Это возвышение, опять же, имело огромное значение для церкви. Когда папа Лев III в рождественскую ночь 800 года короновал одетого в традиционное императорское облачение Карла, Карл был провозглашен императором и в следующие годы все чаще официально титуловал себя императором. О том же свидетельствует надпись на печати императора «Обновление Римской империи», что тоже было шагом к осуществлению внешнего единства церкви, состоящей из множества территориальных церквей. Что конкретно означало для папы коронация императора в рождественские дни 800 года, следует просто и ясно из предшествовавших ей обстоятельств. Положение самого папы было затруднительным. После его единогласных выборов в 795 году он вел себя по отношению к Карлу так же, как его предшественники по отношению к византийским императорам или их экзархам. Он прислал великому франскому королю не только протокол выборов, но и ключи от гробницы Петра и знамя города Рима. Он датировал свои указы, как раньше по годам правления византийских правителей, годами правления Карла. Но в Риме существовала сильная группа личных врагов папы, которые стремились его низложить, используя при этом и самые жестокие средства. Папа нуждался в защите со стороны франской правящей верхушки. В 799 году он вынужден был бежать к Карлу, которому он воздал традиционные знаки поклонения, почтения. Карл велел франской знати припроводить папу обратно в Рим. Поскольку проведенное расследование не смогло удовлетворительно опровергнуть возведенные на папу обвинения в клятву преступления и разврате, папа принес очистительную клятву, после чего Карл, прибывший между тем в Рим, наказал противников папы как оскорбителей величества. И через два дня состоялась коронация. И сколько бы еще неясности не оставалось в имперской концепции Карла, он, несомненно, чувствовал себя по отношению к папе господином. В этом проявлялось как расширение его прежних прав над территориальной церковью, так и заимствование или имитация византийского образца. Для папы Льва оставалось после венчания Карла императорской короной лишь место молящегося Моисея. Совместные действия обеих этих сил и коронация императора, естественно, ни в коей мере не означают, что у Карла и Льва были одинаковые представления о роли императора и империи. Карл считал, что церковь и все к ней относящееся, за исключением сакральной сферы, так же, как и все остальное, должно целиком подлежать власти императора. Поэтому в итоге его программа неизбежно должна была разойтись с программой Папы и Церкви. Но это означает по меньшей мере то, что возникающий союз с самого начала внес в себе внутренний конфликт. Теперь в Рождество 800 года высшая церковная власть, легитимируя светскую, несомненно, ее усилила, как это уже было при помазании и коронации Пипина. Поэтому в Риме сравнительно легко могла развиться идея перехода империи. Это позднеантичная средневековая европейская идея о переходе метафизического мирового царства из страны в страну. Значит, в Риме сравнительно легко могла развиться идея перехода империи в отношении франкского правителя. Фактически папы уходящего IX века уже возводят на престол, пользуясь апостольской привилегией, своего императора. Но существует и другой аспект. Это отношение самого Карла к своей коронации. Во всяком случае, после свержения императрицы Ирины, византийской императрицы Ирины, Карл добивался признания от Византии. Оно последовало в 812 году. Конечно, тогда это означало лишь то, что Византии поневольно на практике пришлось отказаться от положения о единственности империи. Но в сознании восточных римлян Византии эти претензии сохранились. Они не приняли теорию двух императоров. Западные императоры так и остались для них узурпаторами. Но мы когда Византией занимались, мы об этом говорили. Особенно отразился на всем последующем развитии не вполне однозначный сакральный характер императорского сана. Церковь сообщала его средневековым императорам посредством особых обрядов и молитв. Император позже выполнял диаконское служение на коронационной мессе. Коронационная литургия во многом была родственна литургии посвящения в епископы. После помазания император причислялся к клирикам святого Петра. Церковь недвусмысленно признавала за императорами этот сакральный характер, причем очень разными и юридически едва ли определимыми способами. Сакральное начало стало основополагающим для императорской идеи Карла Великого. В правильности такого подхода его уже раньше в значительной степени утвердили христианство и церковь. В присяге на верность священник Котвульф после победы над лангобардами в 775 году называет Карла наместником Бога, вместо него защищающим и возглавляющим все члены. Папа же, который выступает только наместником Христа, оказывается на втором месте. Еще одно проявление такого понимания. Карл любил, чтобы придворное духовенство именовало его проповедник, служитель Господа или Давид. Здесь очевиден мотив короля-священника. Сюда же относится и то, как было принято называть Карла до и после 800 года. Предводитель христианского народа, повелитель и отец, король и священник, господин над всеми христианами. Епископы Майнского собора 813 года прославляют его как судью в вопросах истинной веры. При этом папе остается только роль митрополита или патриарха Франкской имперской церкви. Все эти имена не были пустыми титулованиями. В каждом из них выражался какой-то конкретный аспект отношения Карла к церкви, а также его грандиозная государственная программа, в котором христианская империя означало тесное единство светской и церковной сфер под его руководством. Исторические параллели с Константином Великим, становятся еще очевиднее, если обратить внимание на то, что, устраивая свою резиденцию в Ахене, Карл во многом взял за образец дворцовый церемониал и государственную символику византийской столицы. Франкские источники этого важнейшего десятилетия перед рубежом столетий сообщают даже, что наряду с кафедральным собором и священным дворцом короля в Ахене было предусмотрено третье здание с многозначительным названием Латеран. Эйнхард выразительно называет его в соответствии с его предназначением домом понтифика. Это копия Нового Рима, созданная Карлом и его франками, во всем обнаруживает тенденцию к подражанию и одновременно соперничеству, а может быть даже и мечту перенести в Ахен Древний Рим, отголоски которой звучат у французских писателей, когда они прославляют королевскую резиденцию как будущий Второй Рим. Создание новой империи было в высоком смысле делом всемирно-исторического значения, заложившим фундамент всего будущего Средневековья. Теперь рядом с папством, впереди него и вместе с ним, оказалась вторая великая сила средневекового Запада – христианская универсальная Западная Римская империя. Конечно, новой империи еще только предстояло осуществить тот потенциал, который был заложен в ее идее. Да пока еще идея была. Сама идея, как и обстоятельства ее обновления с самого начала, создали настолько тесную связь между империей и церковью, что возникли основания для сильно конкурирующих тенденций. Император должен был защищать церковь. Это свое чрезвычайное достоинство Карл Великий остро осознавал как долг, но в особенности как право. Эта концепция нашла наиболее символическое выражение в праве императора утверждать избранного папу. Последний должен был перед своим посвящением присягнуть на верность императору. Это означало, что папское правление подлежит суду и контролю императора. Папа со своей стороны обладал правом короновать императора, то есть реально сообщать ему императорское достоинство, что означало возможность, сообразуясь со своим мнением о достоинстве претендента, поручить ему высшую политическую власть или отказать в ней. Уже Карл Великий положил начало попыткам освободиться от этой юридической зависимости от папства, когда он короновал в Ахене своего сына без участия папы. Но эти попытки не достигли цели. Союз империи с папством, который готовили Бонифаций, Пипин, Захария и Стефан, впервые реализованный в 800 году, оказался слишком прочным. Об этом же свидетельствует и повторная коронация Людовика, совершенная по его желанию папы в 816 году. Однако скоро обнаружилось, что за тесное объединение папской и императорской властей, бывшей залогом создания Западной империи, пришлось тяжело расплачиваться как Западной церкви, так и Западной государственностью. Друг другу противостояли две власти, совершенно одинаковыми взаимными претензиями и во всем зависящие друг от друга. Но сферы компетентности той и другой не были точно определены. Это однозначно должно было привести к конфликтам. Очень скоро они начали по-разному понимать сакральное достоинство императора. Коронован Богом для императора означало, что он служит непосредственно Богу, а Курия считала, что папа поручает императору быть защитником церкви и контролирует его деятельность. Правда, и сама эта конкуренция была проявлением их глубинной общности. Вся система в целом строилась на единстве полярно противоположных начал. Соединение двух сил, империи и священства, не было чем-то искусственным формальным. Оно было следствием закономерного развития, в основе которого лежало единство христианской веры в латинской церкви и христианизированных ею и в ней народов, и которое происходило под знаком этого единства. Под этим знаком и сложился христианский Запад. Основой его прочности были жизненные энергии каждой из обеих компонент и их сотрудничество. Если впоследствии такое фундаментальное соединение окажется серьезно нарушенным, что и будет происходить уже начиная с XIII века, это будет означать непорядок в самом фундаменте Средневековья. Не какие-то временные функциональные неполадки, но принципиальный разлад. Это в очередной раз показывает, что разделение, представляющее опасность для всего целого, возникло не случайно и не по злой воле и недальновидности отдельных представителей папской или императорской власти. Нет, перед нами совершенно особый, многоопределивший момент внутренней трагедии средневекового взаимоотношений церкви и мира. Сообща, трудясь над созданием единого христианского Запада, обе власти привели его к единству, к его верхней точке. Но поскольку с самого начала границы общей сферы не были и, вероятно, не могли быть определены достаточно четко и становились все менее четкими из-за захватнических устремлений обеих сторон, и поскольку не удалось и не могло удастся достичь полной внутренней согласованности в деятельности христианского организма, нарушалось естественное развитие каждой из них. Великое, постоянно возрастающее средневековое единство изначально несет в себе зародыш разделения и будущей борьбы царства и священства. С папской стороны ее поддерживала концепция церкви и империи, выработанная в частности Львом I, Геласием и Исидором Севильским. Священническое служение рассматривается как высшее, а императорское как низшее и даже ему подчиненное. С такой точки зрения император возводится на престол по воле Бога и святого ключника Петра. Дальнейшее развитие событий связано с актом коронации, совершенным в Риме в 800 году. Новая империя уже не была самостоятельной величиной, подобно древней, но была связана с папством. Очень скоро папы стали принимать коронацию как переход империи и, исходя из этого, претендовать на самые широкие права. Для Карла было совершенно естественным безоговорочно признавать абсолютное превосходство Римской Церкви в вопросах вероучения. Это превосходство основывается в соответствии с каролинскими книгами, которые, тем не менее, поучают папу в вопросах иконопочитания. Не на решениях соборов, основывается в соответствии с каролинскими книгами, не на решениях соборов, а на самом Христе. Руководствоваться можно только решениями отцов, признанных Римской Церковью, поскольку они обязательны для всех верующих. А на процессе против Льва Алкуин напомнил Карлу о том, что папа не может быть судим никем. Дополняет картину выказываемое Карлом почтение к римской традиции. Введение римского чина литургии, римского обряда крещения, облачение и образ жизни римского духовенства был сделан обязательной нормой во Франской церкви. Карл действительно был христианином, все сказанное подтверждает это. Но в нем еще не было достаточным образом воплощены нравственные представления христианства. Помимо сильной чувственности, его образ пятнает коварная жестокость по отношению к врагам. Но, несмотря на все свои недостатки, он, без кого не было бы христианского Запада, остается великим, вершителем всемирной истории. Его величие в том, что его действиями, поступками и побуждениями управляли соображения всеобщего блага. Ну и уже в последующие годы, в 1165 году, Барбаросса приказал торжественно извлечь останки Карла, в то время это было равносильно канонизации. Затем назначенный императором Барбароссой антипапа Пасхалий III одобрил установление его почитания как святого, которое, однако, позже было сведено церковью к почитанию Карла как место чтимого блаженного, ну, а точнее допускалось ею. Вот, значит, это про Карла Великого. Ну, опять же, вот в том тексте, который я вам предлагаю прочитать, там гораздо больше. Написано подробнее. Все, значит, не конец, еще немножко. Все значительное, что было достигнуто культурой огромной Каролинской империи, не имело под собой прочной основы. Эта культура была лишена той силы, которую дает укорененность в местных традициях. Она перестала существовать, как только распалась защищающая ее организационная структура, созданная Карлом. Важно понять, что этот распад с логической неизбежностью должен был наступить в самом скором времени. Вся грандиозная конструкция была создана сверхчеловеческими усилиями императора и к тому же в ускоренном темпе. В сущности, к окружающему миру, франкскому миру того времени, были предъявлены чрезмерные требования. Сознание франков например, их представление о государстве, власти и управлении, еще не созрело для восприятия тех универсальных концепций, подчеркнутых из римско-бонифатьевского наследия, из которых исходил Карл в своей деятельности. Поразительно быстро обнаружилось, что внутренняя сила новой империи и имперской идеи была еще не так велика, как это казалось при Карле. Преемник Карла Великого Людовик I Благочестивый, взошедший на императорский престол в 814 году, составил устроение империи. По нему, в полном соответствии с древнефранским обычаем, Людовик I, королем Аквитании, поставил своего сына Пипина королем Баварии Людовика. Старший сын Лотарь должен был стать императором с верховной властью над всей империей. Традиция учреждения крупных наместничеств с прямыми родственниками во главе них продолжилась, что немедленно вызвало мятеж племянника Людовика Бернарда, назначенного еще Карлом Великим королем Италии и обойденного при завещании своего дяди. Все правление Людовика I Благочестивого было наполнено мятежами его сыновей против отца и осложнялось еще и тем, что новые дети императора требовали уделов и титулов для себя. Каждый из них был окружен своими сторонниками, ожидавшими и получавшими привилегии, земли и титулы. Империя Карла Великого была обширным государством, в которое входило множество разных народов. Чтобы сохранить его единство, требовалась сильная императорская власть, опирающаяся на армию. Пока был жив Карл Великий, империя существовала, но после его смерти между потомками императора развернулась самая настоящая война за власть. Ее итогом стало ослабление императорской власти и распад империи Карла Великого. В 843 году в городе Вердене внуки Карла Великого заключили договор о разделе государства. Младшему Карлу Лысому досталось Западно-Франское королевство, земли к западу от Рейна, большинство которых лежит на территории современной Франции. Средний, Людовик Немецкий, получил территорию к востоку от Рейна, на которой разместилась современная Германия, это Восточно-Франское королевство. Старший Лотарь унаследовал титул императора, а также Италию и широкую полосу земель между Западно-Франским и Восточно-Франским королевством, получившим по его имени название Лотарингия. Вскоре между братьями разгорелась война. Карл и Людовик объединились против Лотаря и, отняв у него Лотарингию, поделили ее между собой. Государство, недавно еще единое, разделено на три части, и никого уже нельзя считать императором, писал современник, сожалея о распаде империи Карла Великого. Вместо государя маленькие правители, вместо государства один только кусочек. Верденский договор стал тем рубежом, за которым распад империи Карла Великого стал свершившимся фактом. Дальнейшее существование великой страны стало невозможным. Слишком слаба была центральная власть, слишком велики амбиции местных правителей. Междоусобицы, бич средневековых держав, довершили дело. Империя Карла Великого распалась на множество мелких государств, которые дружили или враждовали между собой, но решающего влияния на политику в Западной Европе не имели. Раздорами и стычками умело пользовались римские папы, которые под видом борьбы с еретиками подчиняли себе все новые и новые земли. Влияние папства, осененное крестом и богатством, постепенно усиливалось. Теперь уже не светская, а церковная власть стала доминировать в Европе. Понадобились сотни лет, чтобы Франция вновь стала унитарным государством, а для Германии и Италии процесс объединения земель завершился лишь в XVIII-XIX веках. В 884 году Единая Каролинская империя оказалась на короткое время восстановлена Карлом III Толстым, сыном Людовика II Немецкого. Он в 879 году унаследовал Италию, в 881 году короновался императорской короной, а в 884 году стал и королем Франции. Но объединение оказалось недолговечным. Император оказался достаточно слабым правителем и не смог организовать отражение вторжения викингов, дошедших в 886 году до Парижа. Уже в конце 887 года Карл был смещен, а империя окончательно распалась. В итальянском и западно-французском королевствах утвердились представители других династий. В восточно-французском королевстве престол захватил Арнульф Карентийский, незаконно рожденный сын Карломана. Кроме того, образовалось еще независимое Нижне- и Вернебургское королевство, а также ряд других образований, правители которых были фактически независимы. Хотя титул императора Запада продолжал существовать до 924 года, его носило несколько итальянских королей, но императорский трон фактически утратил свой статус. Наиболее могущественным из осколков Каролинской империи оказалось Восточно-Французское королевство, за которым в первой половине X века закрепилось название Королевства Германии. В 962 году король Германии Оттон I Великий, одержав победу над итальянской знатью, был помазан на царство и коронован имперской короной. Эта дата считается датой образования Священной Римской империи, Священной Римской империи германского народа. Хотя сам Оттон Великий, очевидно, не намеревался основывать новую империю и рассматривал себя исключительно как преемника Карла Великого, фактически переход императорской короны к германским королям означал окончательное обособление Германии, Восточно-Французского королевства, от Западно-Французского, Франции, и формирование нового государственного образования на основе немецких и североитальянских территорий, претендовавшего на роль наследника Западно-Римской империи. Единственной территорией бывшей Каролинской империи, которую не смогли подчинить правители германские, было Западно-Французское королевство, за которым позже закрепилось название Франции. Оттоновское объединение Германии было все же весьма зыбким, потому что не покоилось также и на этническом единстве. В разгар политика государственного разложения, когда Рим был уже разграблен сарацинами в 846 году, но крушение еще не коснулось церкви, наступил период сильнейшего подъема папства. Падению престижа империи автоматически сопутствовал у римских епископов рост сознания своей силы. На престол святого Петра друг за другом взошли три замечательных деятеля, первый из которых даже стал своего рода символом эпохи. Николай I, за ним Адриан II, за ним Иоанн III. Ну вот обо всем этом вы прочитаете в том тексте, который я вам предлагаю. Это, ну, на мой взгляд, это очень интересно. И это действительно, опять же, вопрос о роли личности истории, в истории. Вот это как раз были личности, которые сыграли в истории очень значительную роль. Вот. Вот теперь все. Так, ну, медитация у нас будет снова на шестого мастера. Но сегодня мы возьмем шестого мастера сразу целиком. Сейчас. Да, сразу целиком. Так. Единица. Рон Пупу. Ар Соок. Эрис унит кинь кром церс. Двойка. Рон тупу ар соок с. Эрис унит кинь кром церс. Так, ну уже целиком перешли на медитацию по личным своим каналам. Ну, ну что, как получается, так ладно. Так, тройка. Рон толпу ар соок с эрис унит кинь крон церс. Так, может быть, все-таки начнем. Несколько человек пытаются сейчас встать не личностно. Давайте начнем сначала. Так, и я надо немножко по-другому сделаю. Так, давайте так, единица. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Вот, так лучше пошло. Угу. Так. Двойка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Тройка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Четверка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Четверка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Пятерка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Шестерка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Семерка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Так, снизу семерка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Шестерка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Пятерка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Четверка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Тройка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Двойка. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Единица. Рон арс унит крон, тулпу солок эрис кинь церс. Так, новый пронический поток. Сверху новый пронический поток единица. Так, ну он одновременно идет у нас и снизу. Ну ладно, тогда новый пронический поток ступни. Новый пронический поток двойка. Новый пронический поток колени. Новый пронический поток тройка. Новый пронический поток бедра. Новый пронический поток плечи. Новый пранический поток шестерка. Новый пранический поток локти. Новый пранический поток семерка. Новый пранический поток ладони, локти, ладони. Новый пранический поток шестерка. Новый пранический поток тройка, четверка. Новый пранический поток пятерка. Новый пранический поток четверка. Так, теперь нижний идет вверх, верхний вниз. Но они все равно идут со всех сторон, поэтому это, в общем, большого значения не имеет. Но чакры мы должны все равно подключать к этому делу. Так, новый пранический поток тройка, новый пранический поток пятерка, новый пранический поток плечи, новый пранический поток шестерка, новый пранический поток локти, новый пранический поток бедра, новый пранический поток локти, новый пранический поток колени, новый пранический поток ладони, новый пранический поток ступни, новый пранический поток двойка, новый пранический поток семерка, новый пранический поток единица. Вот и вообще он идет со всех сторон. И мы его принимаем не только чакрами, а мы его принимаем всеми оболочками, всеми тонкими телами. Со всех сторон. Достаточно.